Георгий Смородинский. Телохранитель темного бога. Книга первая. Неправильный самурай. Глава первая.
«Петрович, ты дрова, что ли, везешь?» Придержав автомат, хмуро буркнул монах и посмотрел водителю в спину. «Мы же не буратины какие!»
Шофер промолчал, но зато оживился сидящий слева от приятеля чех.
«А ты письмо губернатору области напиши!»
Толкнув монаха плечом, весело хохотнул он.
«Может быть, дороги-то и починят!» «Только почты России не посылай!»
С заднего сиденья подсказал Емишев.
«В одноклассниках напиши! Там они всем кагалом толкутся! В друзья только добавить не забудь!» А то без этого вряд ли ответят.
«Я только матом могу написать на заборе».
В ответ беззлобно огрызнулся монах и, кивнув на меня, усмехнулся.
«Пусть вон командир лучше напишет. Он у нас грамотный, буквы знает, да и рапорта писать приучен».
Ну да, ребят слегка нервничают, что, собственно, и понятно. По звонку сверху собрали и при полной выкладке отправили в Подмосковье. При всем при этом у них там свой собор есть. Но почему-то все равно дернули нас. Куда-то под Талдом, почти сотни километров по трассе. Даже и не вспомню, когда в последний раз такое случалось. Неизвестность плодит разные домыслы, но нам, конечно же, не привыкать. Однако лучше бы хоть какая-то определенность. Впрочем, с собой мы вроде бы взяли все, что только возможно, а если что и забыли, то у местных ребят одолжим. Тренькнувший в кармане телефон выдернул меня из невеселых раздумий. Вытащив аппарат, я посмотрел на экран и мысленно выругался, увидев имя подруги. Вот чего мне сейчас меньше всего хотелось, так это портить себе настроение очередным выяснением отношений. Впрочем, до Талдома с полчаса еще ехать, и Елена точно не успокоится. Телефон тоже не отключить, могут позвонить по работе. Да и чего я, собственно, переживаю? Все ведь давно уже ясно.
«Да, Лен»,
— стащив с головы шлем, со вздохом произнес я. «Ты чего-то хотела?»
«Нам надо поговорить»,
— без предисловия выступила из трубки подруга.
«Срочно, потому что как все уже слегка надоело».
«Слушай, давай вечером поговорим», — с надеждой в голосе попросил я. «Мы просто сейчас немного на выезде».
«Да не будет уже никакого вечера, Гриш»,
— ожидаемо отрезала девушка.
«Удачи тебе с выездом и вообще».
В трубке раздались три коротких гудка. Я убрал телефон от уха и задумчиво подкинул его на ладони.
«Чё, с Ленкой уже все?
Не поворачивая головы от окна, с соседнего кресла спросил мой зам Серега Антипов.
«Да вроде как», —
пожал плечами, убирая телефон в карман. «Она и так почти полгода держалась».
«Да ладно, не грусти, самурай».
Серега обернулся и ткнул меня кулаком в плечо.
«Девок на твой век хватит».
«Это точно», — в ответ ему усмехнулся я.
«Девок полно, но нужна-то только богиня».
Притихший было народ после этих слов весело загудел. Я поправил сбившийся ремень и задумчиво посмотрел в окно автобуса. «С женщинами мне не прет по жизни, и пора бы уже к этому привыкнуть. Нет, в смысле познакомиться и потрахаться, тут никаких проблем нет. Съездить куда-то на выходные, погулять по Москве, посидеть в кабаке, покататься на водном трамвае». Проблемы появляются, когда я пытаюсь с кем-то начать совместную жизнь. Лену осуждать сложно. Из тех 6 месяцев, что мы прожили вместе, 4 я промотался по командировкам. 33 года — знаковый возраст, и хочется уже иметь дом, но что-то пока не судьба.
«Гриш, а что там в Талдоме? Ты же нам так ничего и не сказал».
Очевидно, догадавшись, о чем я сейчас думаю, Серега оторвался от созерцания берез за окном и, обернувшись, вопросительно приподнял бровь.
«Нам с ребятами хотелось бы хоть что-то услышать».
«Психолог доморощенный», — хмыкнул я и оглядел притихший салон. «Меня тоже в известность никто пока не поставил. Сказали только, что погиб сотрудник Талдомского ППС. Кто-то захватил отдельно стоящее за городом здание, но на связь они пока не выходят».
«А мы-то им нахрена?» — глядя на меня, поморщился чех. «Там же Булат должен разруливать».
«Наверное, потому что туда полковник Семенченко выехал». Поправив автомат, пожал плечами я. «Он нас после того захвата особенно обожает». Если объявить, что наша сборная легко обыграла бразильцев, то реакция была бы точно такой же.
неверие и удивление. Не то чтобы я совсем уж не доверяю нашим в футболе, но бразильцы и легко — это нифига не синонимы. Ну и начальник спецподразделения ФСБ из-за какой-то хрени в такую даль не попрется. Скорее всего, нас зашлют пешком в Африку, чем в его Московскую область.
«Змей? В Талдом?»
В повисшей тишине ошарашенно выдохнул чех. «Денек нам, чувствую, предстоит веселый». «Ага», — кивнул я. «Поэтому обвес еще раз проверьте, если кто вдруг забыл. Сразу нас, конечно, на приступ не кинут, но и времени много вряд ли дадут». Цель поездки мы увидели издалека, когда насквозь проехали Талдом. Возле обнесенного металлическим забором особняка стояло два десятка машин. Одних только скорых я издали насчитал 5 штук. А были там еще и пожарные, и какая-то аварийная служба, и пара Уралов с эмблемами Росгвардии. Создавалось впечатление, что сюда согнали всех, кого только возможно, и это не могло не напрягать. Такое случается, когда начальство не понимает, что вообще происходит, а значит, большая часть ответственности обязательно повиснет на командире спецназа. Нет, никто меня ругать потом, конечно, не станет, но действовать по обстоятельствам — это почти всегда чьи-то смерти на твоей, мать его, совести. А с собой-то потом договориться бывает, ох, как непросто. «Эх, что-то мне домой захотелось со страшной силой», — негромко усмехнулся Серега, глядя на стоящий впереди БТР. «У меня и водка в холодильнике стоит недопитая». «Ты же не пьешь», — хмыкнул я, скосив взгляд на приятеля. «Ага», — улыбнулся тот. «Но сейчас вот что-то особенно захотелось». «Товарищ майор, куда ставить?» — обернулся ко мне водитель, как только мы проехали оцепление. «Поближе к воротам или...» «Вон туда», — указал я рукой на автобус подмосковного СОБРа. «Там ребят знакомые, да и новости, может, какие узнаем». «Мне с тобой?» — поинтересовался Серега, как только автобус остановился напротив забора. «Не», — покачал головой я, и, надев шлем, закинул на плечо автомат. «Покурить тут, пока командир за вас отдувается. Девок не портить, от автобуса далеко не отходить».
«Зачем так говоришь?»
— добавив в голос акцента, возмущенно выдохнул чех.
«Девки, они сами кого хочешь испортят».
«Ага», — кивнул я, и быстро сбежал по ступеням автобуса. Поздоровавшись с подмосковными росгвардейцами и узнав у них, куда идти, быстро прошел вдоль забора и, обогнув пожарку, увидел, наконец, штаб операции. Полковник Семенченко, высокий сухощавый мужик с седыми, коротко стриженными волосами, стоял возле новенькой бэхи, на капоте которой был расстелен листок с планом здания, и что-то доходчиво объяснял невысокому, полноватому дядьке, одетому в дорогой синий костюм. Помимо этих двоих, около машины стояло еще 7 мужчин, двоих из которых я знал по прошлым делам. Паша Осипов с позывным «Ворон», командир взвода подмосковного СОБРа, и Тёма Тигранян, плешивый конторский подрывник по кличке Пироманьяк.
«Да мне насрать, что в городе света не будет», — вкратчиво пояснил гражданскому змей. «Даже больше скажу. Если ты не выключишь этот грёбаный свет, то завтра в Талдоме изберут нового мэра». «Но я не мэр», — потряс головой мужик в костюме. «Я...» «Тем более», — не дал ему договорить змей. «Значит, твой мэр такому повороту вряд ли обрадуется. Саша...»
Он повернулся к одному из мужчин и, кивнув на гражданского, приказал.
«Отведи этого товарища, куда там ему нужно. Но если через час свет еще будет гореть, то арестуй и отвези в Москву, на Лубянку. Завтра я с ним вдумчиво пообщаюсь на тему освещения улиц. Так, что еще?»
Семенченко обернулся и заметил меня.
«О, вот и рыси подъехали. Товарищ полковник, отделение Московского СОБРа?» «Ой, оставь, Гриш», — поморщился змей. «На параде будешь докладывать».
Он обернулся, подозвал к себе полицейского подполковника и, кивнув ему на меня, попросил.
«Сергей Семенович, веди майора в курс дела. Прогуляйтесь до медиков и покажи ему дом через дырку в заборе. А ты, Гриш...»
Полковник перевел взгляд на меня.
«Посмотришь на все это и потом обмозгуем детали.